Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Час православия». В Екатеринбурге в настоящее время насчитывается 68 храмов. Из них 8 расположены на городских кладбищах. Богослужение и приходская жизнь таких храмов ничем не отличаются от всех остальных. В них также проходят богослужения, совершаются требы. При них действуют детские и взрослые воскресные школы. И все-таки панихиды и отпевания здесь совершаются чаще. Такова особенность этих храмов. И батюшкам, которые несут здесь свое служение, есть что сказать нам. Ведь зачастую они становятся свидетелями невежества и суеверия людей, провожающих своих близких в последний путь. И тогда, помимо самого заупокойного богослужения, батюшкам приходится разъяснять близким и родным усопших. И тема таких бесед всегда касается одних и тех же вопросов. Что надо делать и чего никак не следует делать, прощаясь со своим почившим по-православному. Суеверий, недоумений и ошибок у современных людей столько, что разъяснительная и просветительская работа в этом деликатном вопросе просто необходима. И потому как-то при встрече один из священников кладбищенского храма сам предложил тему для часа православия. О том, как нам, христианам, относиться к смерти, как правильно провожать своих близких в последний путь, как правильно готовиться к этому неизбежному переходу. Мы встретились с этим батюшкой, клириком храма во имя преподобного Марка Киево-Печерского, отцом Дионисием Белоглазовым. Храм этот расположен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Отец Дионисий подтвердил, вопросы, которые будут затронуты в нашей сегодняшней программе, насущные. Они рано или поздно возникают у каждого из нас. И быть осведомленным в православной традиции напутствия умирающего и проводов почившего необходимо каждому из нас. Ведь избежать смерти не удавалось никому, а подходить к итоговому событию собственной жизни или жизни своих близких без подготовки крайне безответственно. Смерть – это великое таинство перехода человека из земной временной жизни в вечность. По воле Божией разлучение души и тела происходит так же таинственно и непостижимо для человеческого разума, как и соединение тела с душой в утробе матери. По исходе своем из тела душа человека попадает в новые условия. Она по своей воле уже не может изменить своего состояния, как это было при жизни на земле. И здесь важнейшее значение приобретает глубокая духовная связь умершего человека с церковью. Она продолжает заботиться о нем, как при жизни.
Братья и сестры, никто из нас с вами не избежит последней участи каждого человека – смерти. Придет время, и каждому из нас придется расстаться со своим драгоценным телом и перейти в мир иной. И очень важно нам знать, что те люди, которые там побывали, вернулись обратно к этой жизни, и те люди, которые получали от Бога при жизни откровение о том, что там последует нам, они нам рассказывали о том, что когда человек умирает, он вовсе не перестает существовать. На момент смерти тело человека отделяется, его личность, то, что в христианстве душой называется. И отдельно, помимо своего тела, существует. В первые минуты после своей смерти человек не всегда сразу успевает понять, что смерть уже произошла. Смотрит на свое тело и очень сильно удивляется. Видит свои глаза и удивляется, как это так. Глаза там, о чем же я вижу. Уши там, о чем же я слышу. Голова там, как я себя помню, как себя сознаю. И в таком недоумении пребывает. И тем сильнее недоумение человека, чем менее верующим он был при жизни. На третий день соединяющий душу и тело попоина окончательно отсекается. И душа усопшего человека, как дым, как воздушный шарик, отвязанный со своей веревочки, стремится сквозь облака, сквозь воздух к престолу Божию. И в этом воздушном пространстве, окружающем землю, душа усопшего человека встречаются лукавые падшие духи, которых мы называем бесами. Эти бесы души усопших людей к Богу не пускают, но требуют для них наказаний, мучений. И перечисляют все грехи, что человек совершил против Бога, против ближних своих. И клевещут сверх того Богу на человека. «Накажи его, накажи, нас же наказал за один только грех, за гордость, за бунт против тебя. Почему их не наказываешь? Какой же ты справедливый, если ты их сейчас не накажешь?» И такими другими прочими хульными словами требуют от Бога мучений и наказаний для каждого, и в особенности для усопших ныне представленных. Когда человек услышит то, что он сам натворил, и придет в осознание того, что он сделал, с ужасом ожидает для себя казни Божией, ибо не верит, что с такими грехами его Бог примет. Горе там некрещенным, ибо за их души некому заступиться. За души же крещенных пытается заступиться ангел, хранитель, который каждому из нас, крещенных, дается в момент нашего крещения, от Бога не спосылается по молитвам священника, который нас крестил.
В нашей земной жизни ангел-хранитель своим голосом, укором совести, обличает нас во всяком грехе, не дает нам спокойно грешить, зовет на молитву и на то, чтобы мы занимались делом спасения своей души. Ангел-хранитель побуждает нас и сверх того обучает нас тому, как угодить Богу, как спасти свою душу. «О, братья и сестры!» – взывают к нам святые отцы. «Если бы каждый из вас умел бы отличить голос ангела-хранителя своего, если бы мы слушались его на протяжении своей жизни, то все бы мы, крещенные, православные, по смерти своей, селились бы в райских обителях со святыми угодниками Божьими». Но как часто бывает, что мы слышим голос своего хранителя, а делаем все наоборот. Потому, хоть ангел-хранитель и пытается заступиться за нас в момент нашего исхода, не всегда ему это удается. А зависеть наша судьба, наша загробная участь, будет от того, как мы прожили нашу земную жизнь, к чему мы больше всего стремились, к чему больше всего имели наклонность, к чему располагали сами себя. Ибо каждый из нас в своем сердце выбирает худое или доброе, что нам творить, волю Божью или волю бесовскую.
Каждый из нас в сердце своем сам имеет к этому выбор, предрасположенность и выбор, и в соответствии с этим выбором мы поступаем, принимаем какие-то решения в соответствии с нашими выборами в совокупности за всю жизнь. Бог и примет решение о том, к чему мы больше всего себя предоставили. Кроме того, братья и сестры, лукавые худые привычки начинают мучить человека, ибо душа с телом разлучилась, и похоти тела творить уже невозможно. Захочет человек покушать не потому, что ему потребность тела, душа с телом разлучилась, нет такой потребности, а по привычке, и не сможет уже это осуществить. Захочет закурить, а как в руки взять сигарету? Руки тела не слушаются, сквозь пальцы души все проходит, как у нас здесь воздух невозможно схватить. Вот деньги, которые ты всю свою жизнь копил, но их невозможно взять в руки и в карман положить. Нет души кармана, сквозь пальцы все проходит. И другим не шепнешь, как ими распорядиться, ибо они не слышат больше нашего голоса. Захочет человек пойти в церковь, но ноги его не слушаются, телом своим он без помощи родственников своих, которые могут его принести в храм для отпевания, бывать не сможет. Захочет подать милостыню, руки не слушаются, ни ниткой со своей одежды, не волен он больше распорядиться. Захочет исповедоваться, кто услышит его голос. Захочет причаститься, как отверстит уста, как проглотит данное ему причастие. Потому, братья и сестры, не всегда у нас будет такая возможность исповедоваться, причаститься, делать добрые дела. Поэтому очень важно нам спешить делать добрые дела и не откладывать их на завтра, на потом. Придет нам человек, будет просить нас о помощи, не говорить ему завтра, послезавтра, приходи потом. Не всегда у нас будет такая возможность помогать ближним. Никто из нас не знает, что будет завтра. И знает об этом только Господь Бог, и кому Он сам захочет открыть. А сами мы о том знать не можем. Знать – это дело Божие, людское дело. Это исполнять то, что Бог верит. То есть милосердие к ближнему нам оказывать нужно. И случится так, не надо откладывать на завтра, на потом. Лучше пусть будет это меньше, чем просит, пусть будет меньше, чем бы мы хотели, но пусть это будет непременно сегодня и сейчас. Есть возможность идти в храм, не откладывайте такую возможность. Есть возможность исповедоваться, причащаться, не откладывайте такую возможность. Исповедуйтесь, готовьтесь к причастию, причащайтесь, если приготовились. Не всегда у нас такая возможность будет. Это нужно делать нам время от времени, регулярно. Ибо не знаем, когда Господь нас призовет.
В христианстве отношение к жизни и отношение к смерти неразрывно связано. Апостол Павел пишет: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое». Для апостола смерть – неотъемлемая, сознательно принятая принадлежность жизни. Верующего Христа не хотят умереть не раскаявшимися, потому что знают, в загробной жизни грехи станут тяжелым, мучительным бременем. Настоящее христианское отношение к смерти основано на осознании разницы между этой жизнью и грядущей. Митрополит Московский Макарий Булгаков в следующих словах подытожил библейское и святоотеческое учение по этому вопросу. Смерть есть предел, которым ограничивается время подвигов для человека и начинается время воздаяния. Так что по смерти невозможно ни покаяние, ни исправление жизни. Эту истину выразил Христос Спаситель в своей притче о богатом и Лазаре. Из нее видно, что тот и другой немедленно по смерти получили воздаяние, и богатый, как ни мучился в аду, не мог через покаяние освободиться от своих страданий. Но прежде воздаяния душе после ее разлучения с телом предстоит испытание, прохождение через мытарство. Это неизбежный путь, которым душа завершает свой переход от земной жизни к вечному жребию.
После того, как душа с телом разлучилась, и человек проходит вот эти мытарства, бесовские эти нападки, ангел-хранитель пытается заступиться за человека и представить Богу и человеку на память то, что человек сделал хорошего, доброго по совету ангела-хранителя. Кто из них победит, куда пойдет душа, будет зависеть от самого человека, как он сам прожил свою земную жизнь, к чему он больше всего стремился. К третьему дню, если человек жил по-православному, угодил Богу, достигает престола Божия, и там на престол Божий видит своего судью и Господа, видит человека, каков Бог и как хорошо с ним быть. Но поменять ничего, и рад бы быть с ним, но поменять уже ничего не в силах. Душа с телом разлучилась, покаяние, а в смысле изменения уже не действительно человеку, ничего поменять уже невозможно. Господь посылает человека с третьего по девятый день знакомиться с раем и с тамошними обитателями, с Царствием Небесным. И там человек не просто бывает наблюдателем, но на равных соучаствует в блаженстве святых угодников Божьих. И вместе с ними пребывает в тех по очереди состояниях, в которые они пребывают, будут вечно, знакомиться опытно и с тамошними обитателями, и с тамошними порядками. Об одном жалеет человек, настолько там так хорошо, что не уходит, что нельзя ему там остаться, что ему придется оттуда уходить, ибо знает, что он не такой образ жизни вел, как эти угодники Божии, приходится ему оттуда уходить, это бывает на девятый день. Только об этом и жалеет душа, что где-то недопостился, где-то недомолился, чтобы вот в этом блаженстве тоже вместе с ними участвовать. На девятый день второй раз душа приступает к престолу Божию. И с девятого по сороковой день снова путешествует, но теперь уже не по с праведниками делит блаженство, а с грешниками, страдания, ужас, отчаяние, в котором пребывают они, в сокрушении, в которых они пребывают, болезнью и сердцем своим о том, что в свое время они не сделали то, что положено было, то, что Бог велел. И скорбя об этом, переживая об этом, трепещут и боятся, что в этом состоянии они останутся навсегда. Мучительное время пребывания там, нет там часов, чтобы посмотреть, сколько прошло и сколько осталось. Солнце там никогда не сходит и не заходит. И оттого кажется, что там Бог забыл душу усопшего человека, трепещет и боится, что навсегда там останется. Поэтому очень важно за наших сродников в течение вот этих дней молиться, чтобы молитвенную помощь и поддержку им оказывать. Чувствуя, что мы за ней здесь молимся, они чувствуют эту молитвенную помощь, поддержку и не отчаиваются в своем спасении, надеются. На сороковой день в третий раз душа усопшего человека предстает к престолу Божию. Там происходит так называемый частный суд. Господь, ознакомившемуся человеку с загробным миром, с тамошними порядками, с тамошним обитателем, возвещает, где, в каком состоянии ему пребывать и ожидать всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда. Сообщает также свою волю относительно его будущего воскресения. И человек, зная об этом, поменять уже сам ничего не в силах, но только лишь надеяться на молитвы своих благочестивых сродников, на молитвы в церкви, что они его отмолят и спасут.
Архимандрит Амвросий Юрасов в своей книге «О вере и спасении» пишет: «Всякая душа, отошедшая в мир иной, даже если она вошла в райские обители, нуждается в наших молитвах. Если церковь молится за такую душу, то ей с каждым разом, даже в райской обители, все лучше и лучше становится. А уж если душа попала в мучение, то и там с каждой молитвой ей будет легче, потому что так нуждаются души ушедших в наших молитвах. Несчастны те люди, которые не знают этой величайшей тайны – молитвы Церкви. Для верующего же человека жить таинствами Церкви, ее богослужениями, жить молитвенной жизнью, исправляя и утренние, и вечерние правила – это необходимое условие веры. Вместе с тем, такая жизнь, ко многому нас обязывая, многому и научает».
течение вечерних молитв есть такие мысли, высказывания, когда суточный круг богослужения сравнивается с жизнью человека. Вот подошел конец дня, большинство людей, естественно, смертью умирает во сне, уснул и не проснулся. И вот я, подходя к итогу дня, оцениваю свою жизнь, нахожу ее не очень правильной, не очень праведной, каюсь, сокрушаюсь. Если угодно тебе, Господи, призвать меня сегодня ночью, пусть это будет «прими меня и прости мне мои согрешения». А если тебе угодно, чтобы я завтра встал утром, чтобы я исполнял твою волю. И то же самое в чине утренних молитв. Благодарю тебя за то, что ты меня сегодня не призвал ночью. И прошу этот день провести свято и по твоей воле. Вот основные мысли в чине утренних и вечерних молитв относительно вот того предмета, который мы с вами рассматриваем. И таким образом настраиваясь, человек приучается не ужасаться смерти, не бояться, не стремиться ее исторгнуть любую мысль о смерти, как иногда у нас бывает, или напиться и забыться, или вытеснить как-то все, из своей жизни все напоминания о смерти, но стремиться принять и смириться с этой мыслью, и это очень нравственно облагораживает человека, когда он помнит о смерти. Многие древние угодники Божии, перефразируя друг друга, и одну и ту же мысль высказывали: «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Вот. И постоянно пересказывали это, даже вошло в известную такую поговорку «Момента мора», «Помни о смерти». И нравственно это облагораживает человека, когда человек думает о вечности, думает о том, что ему предстоит за гробом. Это предохраняет его от каких-то необдуманных поступков, решений. И исходя из этой позиции, по-другому оценивает, встает на точку зрения, которая выходит за пределы его личности, избавляется от субъективизма и нравственно возвышается. Много раз древние высказывались на тему смерти. «Смерть есть мера всех вещей», говорили древние. И мы тоже можем оценивать свою жизнь с позиции того, что будет, если завтра меня не станет, и что в моей жизни, и в том деле, которое я делаю, что изменится, а что останется. И вот исходя из этих соображений, мысли о смерти человека могут облагораживать.
Человек, живущий церковной жизнью, обязательно молится о себе и своих близких. Тем самым он вверяет свою жизнь и жизнь дорогих ему людей в руки Божьи. Такое доверие дает человеку силы и мужество пережить прощание и расставание с родным. Ведь для христианина смерть – это не конец, а завершение определенного этапа жизни. Это рубеж, а для праведника – рождение в новую реальность. Простота, собранность, трезвение – основополагающие понятия христианской духовности. Проникнувшись ими, мы можем осмысленно и без страха жить сознанием собственной смертности. Больше того, мы получаем право истинной свободы. Ведь для верующего человека свобода – это согласие с волей Божьей, возможность говорить Богу «да» в любом случае, даже когда Господь призывает к себе или нас, или самого дорогого и любимого человека.
А если человек не жил духовной жизнью, конечно же, возможны какие-то и срывы, и истерики там, или еще что-то. Но в таком случае он будет не способен выполнять то, что ему по миссии Богом положено. Он сам нуждается в том, чтобы ему оказывали психологическую помощь, поддержку духовную. Более того, ему потребуется, наверное, какой-то отдельный человек, чтобы ему внимание уделили, успокаивали, время какое-то отдельное. Он сам нуждается в том, чтобы его успокоили. А когда люди так вот хватаются, там, скажем, ну вот так истерично за умирающих и начинают рыдать или еще что-то, это прежде всего признак того, что они сами морально к этому не готовы. Конечно же, всякий случай, когда мы можем спасти жизнь человеку, долг христианина сделать все возможное, чтобы его спасти. Все возможное, что в наших силах, какие средства есть. И, безусловно, конечно же, даже если это не в наших силах, мы обязаны молиться о том, чтобы человек выздоровел. Но все-таки бывают такие ситуации, когда мы все прекрасно понимаем, что все, как бы время пришло, и человека Господь призывает. И в такой ситуации нам нужно иметь мужество принять это, принять без ропота, без уныния, без отчаяния, вот, и напутствовать человека с этими тайнами. И в процессе того, как мы боролись за его жизнь и здоровье непосредственно перед смертью, если есть такая возможность. И, конечно же, надо молиться о том, чтобы этот переход для этого человека и жизни, временной жизни, вечной, произошел благополучно. Для этой цели читается канон на исход души. Когда человек умирает, кто-то из родственников берет этот канон, он есть в полных молитвословах, он есть в приложении к псалтыри, и читает этот канон, в котором говорится о том, что покаянные слова вкладываются в уста умирающего, о том, чтобы Господь принял его покаяние, о том, чтобы благополучно пройти вот этим мытарством. То очень большое значение имеет, чтобы кто-то в этот момент взял мужественно и начал молиться. После того, как это произошло, сама вот эта смерть, конечно же, очень важно церковных людей, людей воцерковленных, верующих не только на словах, но и действительно духовной жизнью живущих, с друзей, знакомых оповестить с тем, чтобы они начали читать псалтырь. Кто-то из родственников должен взять на себя обязанность, такую почетную, вместе с тем скорбную, связанную с погребением. Вот. А кто-то должен взять на себя обязанность почетную и вместе с тем скорбную, с тем, чтобы заниматься вот этим духовной стороной погребения.
В православной церкви существует благочестивый обычай непрерывного чтения псалтыри над покойным вплоть до его погребения. Псалтырь нужно читать сразу по кончине, если даже тело усопшего находится вне дома. Эта библейская книга царя Давида читается и в дальнейшем молитвенную память о почившем в дни поминовения, но особо усилена в первые 40 дней по кончине. Не без причины и не без цели церковь с древнейших времен положила читать над гробом умершего книгу псалмов, а не какую-либо другую книгу священного писания. Именно псалтырь воспроизводит все многообразие движения нашей души, так живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много проливает утешения и ободрения в наши сердца. Чтение псалтыри, молитва ко Господу об усопшем, утешает скорбящих о почившем, возносит молитвы о нем к Богу. Кроме молитвы за усопшего, еще одним действием поминовения их является милостыня, совершаемая в их память.
Важным средством поминовения усопших является милостыня. Она может проявляться как в виде финансовых средств, денег, допустим, или может проявляться в виде вещей, предметов или продуктов питания. По-разному она может проявляться. Она может проявляться не только к церковнослужителям, как то панихиду мы приносим, допустим, мы просим помолиться, специальную службу заказываем. Она может проявляться и по отношению к любому человеку, который нуждается в нашей помощи. И что самое важное, важное свойство этой милостыни, то что милостынью, церковное поминовение не только для людей церковных, которые были крещены и спины, а милостынь, она распространится на всех людей. Случилось так, что человек умер некрещенным. И такое иногда бывает, и люди охвачены горем, как же мы его теперь поминать будем, и как его отпевать, если он был некрещенным, а человек был хороший, добрый. Конечно же, церковное поминовение его невозможно. А вот домашняя частная молитва, как то псалтырь, или как то сокрушенное моление сердца, как мы сами скорбим и молимся Господу, и милостыня даже для людей некрещенных, они возможны. Конечно же, в таком случае мы не просим о том, чтобы Господь даровал Царство Небесное, вот, но просим, чтобы Он умилостился о своем творении и облегчил тамошнюю участь этого усопшего человека. А милостыню можно подавать, конечно, за любого человека, хоть за живого, хоть за усопшего, хоть и за крещенного, хоть за некрещенного, даже если человек закончил жизнь самоубийством. И в этом случае у нас остается такое мощное единственное средство, как подавание за него милостыни, частная домашняя молитва, хотя и сокрушенная, хотя и Мы не просим в данном случае, чтобы человек даровал Господь Царство Небесное. Тем не менее, такое средство у нас остается.
Под милостынью нужно понимать не только подаяние нищим, но и всякое благодеяние по отношению к нуждающимся. Отнести продукты в дом престарелых, передать одежду в фонд социальной защиты, помочь пенсионерам или многодетной семье, приютить беженцев, погорельцев, пожертвовать на строительство храма или на его украшение – все это милостыня. Получающий помощь благодарит подателя, а Господь воздает этому благотворителю, так как благотворящий бедному дает взаймы Богу. Недаром милостыня творится ради Христа. Милостыня, которая делается живым от имени усопшего, получает точно такое же значение, как если бы сам усопший благотворил ближнему. Насколько велико значение милостыни для спасения души человека, видно из жития праведного Петра, бывшего мытаря. Петр, будучи сборщиком налогов, проявлял жестокость и немилосердие, видя в любом деле только свою выгоду, и никогда никому не подавал он милостыни. Однажды в сердцах бросил он кусок хлеба в нищего, тот досадил ему мольбами о милостыне. И в ту же ночь увидел Петр себя во сне умершим, и то, как святые ангелы взвешивали его дела на весах правосудия Божьего. Чаша дел недобрых полнела на глазах и тянула вниз. На чашу же добрых дел нечего было положить, кроме того самого куска хлеба, брошенного с досады. Но и это остановило чашу, опускающуюся вниз. Пробуждение Петра от сна было воистину рождением нового человека. А вот что говорил о милостыне святитель Иоанн Златоуст. «Немалую пользу почившим доставляет в их память милостыня. Роскошное погребение – это не есть любовь к умершему, это тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, покажу тебе иной способ погребения и научу тебя полагать ризы, убранство, достойные его и его прославляющие. Это милостыня». Если же почивший, в память о котором творится милостыня, за веру свою, добрые дела и молитвы за него живущих, уже удостоился от Господа венца нетления, то Спаситель милость свою полностью обращает к дающему. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. На третий день по кончине, а на практике из-за разных обстоятельств это может быть второй, четвертый или иной день, умерший православный христианин удостаивается церковного отпевания и погребения. Отпевание – это заупокойное богослужение, которое совершается ради умершего лишь однажды, в отличие от панихид и литий, которые могут совершаться многократно.
Отпевание должно быть именно в храме. Это последняя служба для этого человека. Без вашей помощи, дорогие живые родственники усопших, в храме последний раз побывать не сможет. Ни в каком храме, ни в этом, ни в другом каком-либо не сможет. Поэтому очень важно организовать отпевание.
Отпевание и вообще любое церковное поминовение не совершается при погребении некрещенных, то есть тех, кто не принадлежал церкви. Родные и близкие сами молятся за них в домашних молитвах, подают ради них милостыню, каются на исповеди, что не содействовали их крещению. Не отпеваются также инославные, то есть люди неправославной веры, а еще крещенные, но отрекшиеся от веры, ведущие до кончины богоборческую жизнь или завещавшие при жизни не отпевать их в случае смерти. Не отпевает церковь и самоубийц, за исключением особых случаев, например, при невменяемости того, кто покончил с собой, да и то лишь по благословению правящего архиерея, для чего на его имя пишется прошение с подробным указанием причины смерти, предъявляется справка от врача, если человек был душевно больным. В таком прошении не нужно искажать факты для того, чтобы оправдать самоубийцу. Если получить разрешение на отпевание обманным путем, то покойному это не поможет, а на человека, сделавшего это, ляжет серьезный грех.
Желательно, чтобы отпевание проходило все-таки на третий день. Третий день для усопшего человека имеет большое значение.
Символическое значение поминовения усопших в третий день после смерти, а это, как правило, день погребения, заключено в том, что скончавшийся был крещен во имя Отца и Сына и Святаго Духа, верил в триединого Бога, Троицу единосущную и нераздельную. В молитвах в третий день мы умоляем Святую Троицу простить усопшему его согрешения, содеянные словом, делом, помышлением, и зачесть ему три его добродетели – веру, надежду и любовь. Кроме богословского значения поминовения усопшего в третий день, имеет еще значение таинственное, касающееся загробного состояния души. Когда святой Макарий Александрийский просил ангела, сопровождающего его в пустыне, объяснить значение церковного поминовения в третий день, то ангел ответил ему: «В продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнездо. Добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто сам воскрес из мертвых, повелевает в подражании его воскресению вознестись христианской душе на небеса для поклонения Богу». Следует иметь в виду, что описание первых двух дней по смерти дает общее правило, которое ни в коей мере не охватывает всех случаев. Например, святые, которые совсем не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир и не влекутся даже к тем местам, где они творили добрые дела, но сразу же начинают свое восхождение на небо. Другие же начинают свое восхождение ранее двух дней по особому соизволению Божию.
Очень часто бывает так, что люди договорятся со всеми, а потом уже вспомнят про то, что необходимо отпевание. И просят о том, чтобы отменялись какие-то церковные службы именно в это время, и им удовлетворили вот эту их просьбу об отпевании. А мне кажется, что должно быть наоборот. Сначала люди должны узнать о времени отпевания, какое-то возможно, а потом уже простраивать свои договоры со службами, с какими-то, или с кладбищем, или со всем остальным. Уже таким образом выстраивать расписание погребения, чтобы прежде всего было отпевание. А то бывает так, что сначала со всеми договорятся, отпевание на это время невозможно, на другое не хотят трудиться, передоговориться, и в итоге человек остается без погребения, отпоем потом заочно. Но ведь заочное отпевание, оно предназначено для тех людей, которые погибли в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Взрывом разорвало человека или утонуло в море, и тело его невозможно найти. Или там, скажем, на войне погиб, и неизвестно, где его могила. И вот для таких обстоятельств предназначено отпевание. А вовсе не для того, чтобы покрывать нашу немощь, или там не родение, а своих усопших сродниках, или свои собственные трусости, и лень, и нежелание потрудиться для своих усопших сродников. И прежде всего мы, конечно, должны будем договориться о церковном поминовении усопшего человека. Последний раз человек в церковь приходит. Он бы и рад бы сейчас душою прийти в церковь, но тело ему это недоступно. Давайте не будем лишать своих усопших сродников, зачастую в сокрушенном состоянии находящихся, возможности последний раз посетить храм. Церковное отпевание нужно планировать свое время с тем, что оно в такое-то время закончится. Для этого надо у сотрудников храма спросить, сколько длится в этом храме отпевание, и быть готовым к тому, чтобы вот расписание свое простроить таким образом, чтобы не приходилось из-за каких-то обстоятельств сокращать церковную службу и выбрасывать такие песнопения, которые умительным образом подействовали, не только были полезны для души усопшего человека, но и для всех присутствующих. И если церковное поминовение делается как положено, с должным, по церковному уставу, без каких-то сокращений, и священнослужитель совершает это с усердием и умильно, то это огромное утешение дает усопшим, скорбящим по потере близкого человека. И практика показывает, что это бывает очень утешительно для родственников. Люди просто другими уходят с отпевания, если это делается как положено. И также важно очень, после того, как совершилось отпевание, чтобы человека непременно именно погребли. Погребли, в землю закопали, как и положено, земля ты и в землю отыдешь. А не как у нас иногда бывает, кремация предают тела усопших людей. Обычай этот кремации, он не свойственен для России. У нас в России, во-первых, и земли-то достаточно, слава Богу, хватает, и нет никакой необходимости. Это связано прежде всего с нашей верой, верой в воскресение, того, что Бог восстановит тела усопших людей из атомов, из молекул, восстановит их и вновь с душами соединит.
Кремация – это нарушение христианских традиций и, по сути своей, является богоборчеством. Ведь когда человека сжигают, то этим люди как бы сопротивляются воскресении. Раньше таким образом казнили преступников, чтобы они никогда не воскресли и не повторились бы их злодеяния. Древняя история знает случаи, когда палачи сжигали тела замученных христиан, но делалось это для того, чтобы лишить их последователей возможности поклонения. Зачастую и наши современники перед кончиной, впав в уныние, отчаиваясь в своем спасении, завещают кремировать себя после кончины и захоронить рядом с близкими.
Но то, что рядом будет лежать прах человека, вовсе не означает то, что их личности и души их там вместе будут. Ибо место нахождения человека и его состояние нравственное будет зависеть, его комфорт какой-то будет зависеть не от местоположения его тела. Или сожжено оно будет, или оно там будет, значит, передано погребению. Оно будет зависеть прежде всего от нравственного состояния человека, как он жизнь свою прожил. И он будет вместе с теми, кто одинаковые с ним жизни были. Если мы хотим быть с родственниками своими там, за гробом, вместе, то тогда нам нужно вместе жить благочестивой христианской жизнью, поступать по совести, по заповедям Божьим. И тогда мы вместе будем в Царстве Небесном.
По христианскому обычаю после отпевания усопшего отвозят на кладбище. Там над гробом совершаются последние моления об усопшем, и тело его предают земле для последующего воскресения.
Помилуй нас, Боже, во велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о покоении души усопшего раба Божьего, новопреставленного Иерея и Евгения, и уже простите ему всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Все провожающие умершего в последний путь бросают в могилу по горсти земли. Таким образом памятуется Божие определение: «Яко земля еси, в землю отыдеши».
Ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Снова представленному Иерею Евгению и сотворимо вечную
После того, как совершилось погребение, есть такая традиция людей приглашать на трапезу. Это древняя такая форма милостыни. Форма милостыни по отношению к родственникам и всем приглашенным, чтобы они чувствовали себя обязанным по отношению к усопшим и впоследствии его молитвы напоминали. Но нередко у нас это смешивается с какими-то языческими представлениями, с какими-то тризнами, и превращается это в беспробудную такую пьянку. Относительно такого поминовения усопших, лучше сказать, чтобы лучше вовсе не поминали, чем поминали таким образом. Поэтому всех я вас прошу и умоляю, братья и сестры, не упивайтесь вовсе, а тем паче не упивайтесь на похоронах. Ибо тем самым, таким образом, в кавычках, поминая усопшего, мы не только не помогаем ему перейти в Царство Небесное, а более того, отягощаем его своими грехами и говорим: это же святое дело. А мало того, что пьем, еще сами других соблазняем. Это святое дело, грех не выпить. Грех упиваться, братья и сестры, а не то, что там. А если уже и не можем сдержаться, так надо мужественно и честно себе признаваться, что я малодушный, потому что духовной жизнью не занимаюсь, и для меня мысль о смерти настолько страшна, что я хочу тут же напиться и забыться. Так это стыдно, этого нужно избегать, это значит, что мы духовной жизнью не занимаемся. И как раз это повод нам одуматься и заняться, наконец, духовной жизнью, а не то, что упиваться там, что, как иной раз бывает у нас. И вот люди ради того, чтобы обеспечить такую традиционную пьянку, отказывают человеку в церковном поминовении или в погребении его христианском, вместо того, чтобы там сэкономить бы на трапезе и сэкономить на столе где-то там, может быть, водку бы в два раза меньше бы купить. Они отказывают в том, чтобы человека отпеть очно, и отказывают человеку, чтобы похоронить его по-христиански. Это вот грех, это неправильные ценности, неправильные приоритеты у людей расставлены. Это повод задуматься о духовной жизни, о том, а мы сами-то хотим, чтобы вот нас вот по-пьяному провожали. А сами-то как мы? Душа человека скорбит, утешается только лишь молитвою. А мы вместо того, чтобы молиться в это время, трезвиться и поститься, может быть, даже напротив, пост на себя наложить, чтобы усердие какое-то, чтобы человеку облегчение там было. Я попощусь, себе откажу в чем-то и милостыню подам, и в церковь схожу за него помолиться, чтобы ему полегче было. А мы напиваемся и делаем хуже только своим родственникам. Они так не знаются, как там от этих грехов, от бесов от этих отбиться. А мы еще и усугубляем, и пьянкой это все. Тщательным образом нужно себя блюсти, да не будет с нами такого греха.
Суть поминальной трапезы заключается в следующем. В православной традиции вкушение пищи – это продолжение богослужения. С первохристианских времен родственники и знакомые усопшего в специальные дни поминовения собирались вместе для того, чтобы в совместной молитве испросить у Господа лучшей участи души умершего в загробной жизни. После посещения церкви и кладбища родственники покойного устраивали поминальную трапезу, на которую приглашались не только близкие, но главным образом нуждающиеся, бедные и неимущие. То есть поминки – это своего рода христианская милостыня для собравшихся. Древнехристианские поминальные трапезы постепенно преобразовались в современные поминки, которые устраиваются в третий день по кончине, день похорон, на 9 и на 40 дни, а также в другие дни, памятные для умершего, полгода и год по кончине, день рождения и день ангела усопшего. К сожалению, современные поминки мало напоминают православные поминальные трапезы и больше всего похожи на языческие тризны, которые устраивали древние славяне до их просвещения светом христианской веры. В те дремучие времена считалось, что чем богаче и пышнее проводит умершего, тем веселее он будет жить в мире ином. Но чтобы на самом деле помочь душе, отошедшей к Господу, нужно достойным образом, по-православному, организовать поминальную трапезу. Перед трапезой кто-либо из близких читает 17-ю кафизму из Псалтыри. Непосредственно перед едой читают «Отче наш».
Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам
петь. После того, как произведено погребение, есть еще это такая тоже традиция, это форма милостыни, раздавать, дарить ложки и носовые платочки. А в такой ли форме будет милостыня произведена? По отношению к близким родственникам, или к дальним родственникам, или совершенно незнакомым людям? Это дело третье. Главное, чтобы милостыня в принципе совершалась за усопшего человека. Для него это большое значение имеет и может ему помочь покрыть какие-то грехи, которые мешают ему перейти на чуть более высшее состояние, которое бы он заслуживал по своему состоянию. И вот это очень важно. В течение вот этих дней, пока решается участь человека, до 40-го дня спешить сделать как можно больше добрых дел, молитв вознести за него, самим усердно пребывать, ходатайство за него, пока не решилась у престола Божьего судьба, это очень большое значение имеет. 3-9-40 дни желательно бы собираться в храме Божьем.
На 9-й день после кончины Святая Церковь совершает молитвы и бескровную жертву об усопшем, также по преданию апостольскому. Макарий Александрийский говорит, что после поклонения Богу в третий день повелевается показать душе различные приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа 6 дней, удивляясь и прославляя Творца всяческих, Бога. Созерцая все это, она изменяется и забывает скорбь, которую чувствовала, находясь в теле после выхода из него. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждений святых она начинает скорбеть и укорять себя. «Увы мне, я провела большую часть жизни в беспечности, не послужила Богу как должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и славы. Увы мне, бедной». По рассмотрении же в течение 6 дней всей радости праведных она опять возносится ангелами на поклонение Богу. На 40-й день также поминают усопшего. Число 40 знаменательное, оно часто встречается в Священном Писании. Иудейский народ скитался в пустыне 40 лет, пророк Моисей постился 40 дней, Господь Иисус Христос после своего крещения провел в пустыне 40 дней, а после своего воскресения в продолжении 40 дней учил апостолов тайнам Царствия Божия. Первые апостолы узаконили в Церкви Христовой ветхозаветный обычай оплакивать умерших в течение 40 дней. На основании этого Святая Церковь с древнейших времен установила правило творить поминовение усопших в продолжение 40 дней, 40 уст, и особенно на 40-й день. Как Христос победил дьявола, пробыв 40 дней в посте и молитве, так и Святая Церковь, принося в продолжение 40 дней молитвы, милостыни, бескровные жертвы по усопшим, помогает почившему силой Божией победить воздушного князя тьмы и получить Царство Небесное. Потому так важна молитва Церкви в течение 40 дней по смерти, то есть 40 уст. Особенно же важен 40-й день, день определения участи души в загробной жизни. Посему в этот день особенно усиленно возносят свои молитвы за ближнего, отошедшего в мир иной. Но суд 40-го дня – суд частный, определяющий положение души только до времени окончательного страшного суда. И по учению православной церкви положение это может измениться по нашим молитвам за усопшего и совершением милостыни и добрых дел в память о нем.
После того, как прошел 40-й день, возможно, поминовение усопшего, когда мы посещаем сами регулярно богослужение, в идеале в субботу вечером, в воскресенье утром, каждую неделю христианин должен посещать богослужение. По заповеди Божией, 6 дней работы, 1 день Господу Богу твоему, не делай у него никакого дела. Вот эта заповедь Божия должна нами исполняться. И когда мы приходим в храм, и нужно заказывать поминовение за своих родственников, проскомедию, заказные, вписать этого человека в помянник, в утренних и вечерних молитвах поминать его. И когда приходим в храм, и в храме Божьем записочками поминовать, чтобы церковное поминовение шло. Церковное поминовение от домашнего отличается тем, что там молится несколько человек сразу. И Христос сказал, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. Если двое-трое попросят о чем Меня, Я упрошу от самого Небесного, и это сбудется. И для этой цели мы собираемся на общественное богослужение в Храм Божий.
Святая Церковь за Божественной Литургией, а она совершается Церковью каждый день, за исключением особых дней Великого Поста, творит молитвы за усопших. Поэтому, приходя в храм молиться, нужно подавать записку об упокоении с перечислением имен усопших православных родственников. Ничего большего мы не можем сделать для них, чем молиться, поминая на литургии. При церковном поминовении, произнося имена усопших, Церковь поминает своих чад поименно, потому что Бог есть наш Отец, и для Него каждый человек, как родное дитя, незаменим, неповторим в своей личности, а личность человека запечатлевается его именем.
И, конечно же, необходима нам молитва домашняя, частная, когда мы сами молимся Богу, но, тем не менее, церковная молитва на порядок выше стоит в своей значимости для Господа. Очень бывает приятно, когда мы все вместе согласно просим Его о чем-то. И вот такая возможность у нас есть раз в неделю приходить в храм Божий и там поминать не только живых, но еще и усопших, которые предстали пред Господом. И мы помним их, любим их и продолжаем с ними общаться, но теперь уже посредством молитвы и добрых дел в чести памяти их совершаем. свете вышесказанного, изложенного православного учения о смерти, к смерти нужно правильным образом готовиться. В каком смысле? Не столь в смысле материальном, что купить там себе гроб или там накопить денег на смерть, хотя это тоже бывает иногда важно, сколько морально и нравственно приготовить себя к мысли о смерти и сделать, и выполнить ту миссию, сделать те дела, которые Богом нам, на нас возложены. И прежде всего это касается нравственного состояния, приготовления человека к смерти. Мысли о смерти нас готовят родительские субботы, когда мы поминаем усопших прежде отшедших, наших сродников, друзей и тех людей, которые в нашей жизни сыграли какую-то значительную роль. Поминая и их, и молясь о упокоении их, мы себя морально и нравственно настраиваем. В церковном круге есть несколько дней, специально посвященных дню поминовения усопших. Они так называются родительские субботы.
Каждый день недели в православной церкви приурочен к особому воспоминанию. Суббота же посвящена памяти всех святых и почивших. В субботу, означающую по-еврейски «покой», церковь молится за всех перешедших от земли в загробный мир. Кроме ежедневных молитв и еженедельных поминовений в субботу, в году есть отдельные дни, преимущественно посвященные молитвам за усопших. Это так называемые родительские дни. Они называются так потому, что на Руси всех усопших предков было принято называть родителями. Вот эти дни. Мясопустная Вселенская родительская суббота. Она отмечается за неделю до Великого поста. Название Мясопустной эта суббота получила по следующей за ней дню, в который последний раз разрешается мясная пища перед Великим постом. Далее следуют родительские Вселенские субботы 2, 3 и 4 недели Великого поста. По окончанию поста весь православный мир отмечает Радоницу. Этот день приходится на вторник, второй недели после Пасхи. И Радоницей он назван во знаменование радости живых и усопших о воскресении Христовом. С 1994 года Русская Православная Церковь установила на 9 мая день поминовения всех погибших и трагически умерших в период Великой Отечественной войны. Троицкая Вселенская родительская суббота почитается накануне праздника Святой Троицы. И, наконец, Дмитриевская родительская суббота отмечается Церковью праздником памяти великомученика Дмитрия Солонского 8 ноября по новому стилю. Это небесный покровитель благоверного великого князя Дмитрия Донского. Одержав победу на Куликовом поле, князь Дмитрий совершил поименно поминовение павших на поле брани воинов накануне своего Дня Ангела. С тех пор церковь поминает в этот день, названный народом Дмитриевской субботой, не только воинов, погибших за Отечество, но и всех усопших православных христиан.
В родительские дни поминовения усопших, конечно же, важно совершать. Кто-то более усердно поминает усопших, кто-то менее усопших. И вот такой вот усредненный вариант для того, чтобы побудить нерадивых, есть у нас особые дни поминовения усопших. Очень часто бывает так, что наши современники, соотечественники не знают этих обычаев, не знают, как поминать усопших, не знают, когда бывают родительские субботы. Для этой цели существует у нас церковный календарь.
Так, кроме родительских суббот, 11 сентября, в день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, церковь совершает поминовение православных воинов за веру, отечество на поле брани убиенных. В родительские дни православные христиане посещают храмы, в которых совершаются заупокойные службы. В эти дни принято приносить жертву на панихидный стол, канун, различные продукты, за исключением мясных. Продукты на панихидный стол приносят и в другие дни, когда совершается панихида, так как это милостыня за усопших. Весенние и летние родительские дни, Радоница и Троицкая суббота, принято после церкви посетить кладбище, поправить могилки умерших родственников и помолиться уже рядом с их погребенными телами. Обычай оставлять на могилках различную снедь к православию не имеет никакого отношения. Это все отголоски языческих тризн. В некоторых местах существует обычай в Радоницу приносить на кладбище крашеные яйца, как бы символически Христосу с умершими, и оставлять их на могилках. Но лучше этого не делать. Особенно неблагочестиво оставлять на могилках освященные в церкви продукты, ведь их могут попрать бродячие собаки или кладбищенские крысы. Большой грех на кладбище, где покоятся наши близкие, распивать спиртное. Самое лучшее, что можно сделать для них, это совершить молитву.
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, новопреставленного священника Евгения. Прости ему всякое согрешение, вольное же и невольное, и даруй ему Царствие Небесное.
Для того, чтобы у нас не было сомнений в том, как богоугодно проводить близкого человека в вечность, в нашей епархии по благословению владыки Викентия была создана православная ритуальная служба. Не секрет, что действующие сегодня в городе ритуальные фирмы из торжественного церковного обряда погребения устраивают самые настоящие профанации. Чтобы сократить время похорон, советуют родственникам усопших не завозить покойного в храм, а привлекая не имеющих на то благословения священнослужителей, в том числе и тех, кто не имеет права совершать таинства и требы, проводят обряд не только не в храме и даже не на кладбище, а где-то в подъезде, всего за 15 минут. Нередки случаи, когда в ритуальных предприятиях люди приобретают неосвященные, как бы церковные, но не имеющие к церкви никакого отношения принадлежности, свечи, иконы, молитвы-венчики, погребальные покрывала, похоронные кресты и так далее. И по неведению используют их, нарушая церковные традиции. А православная ритуальная служба оказывает помощь в организации похорон по-христиански.
С чем это связано, создание этой службы? Дело в том, что так или иначе, так устроен наш мир, что каждый человек здесь временный житель на земле. Душа у человека бессмертна, а тело человека есть тленно. И так или иначе, наступает момент, когда нам приходится расставаться со своими родными, близкими, с коллегами, с друзьями. И по просьбам православных христиан именно создан этот отдел. Чем занимается наша служба? Наша служба занимается тем, что если у вас умер близкий человек или родственник, можно обратиться к нам в службу по круглосуточному многоканальному телефону 217-91-39, где мы можем оказать помощь и помочь человеку и советам, и делом, и договориться о погребении усопшего. Мы непосредственно, есть у нас необходимый транспорт, который выезжает, перевозит усопших. Есть у нас люди православного вероисповедания, которые занимаются непосредственно подготовкой усопшего к погребению. Также есть у нас такая услуга, что накануне дня похорон усопшего по старинному обычаю древнему мы привозим в православный храм, это Иоанно-Баптистский кафедральный собор, где тело усопшего православного христианина находится в храме всю ночь, и над ним читается псалтырь. И также родственники усопшего могут находиться всю ночь с близким человеком, молиться его душе, и это очень важно.
Но, наверное, самое главное в этой службе то, что кроме погребения и отпевания, православная ритуальная служба организует совершение панихиды на вечерней, чтение псалтыри по усопшему, панихиду после литургии. Также православная служба не забывает тех людей, которых она проводила во все дни церковного поминовения.
Также вот мы видим, что имена усопших, которые у нас есть, здесь записаны на вечную память, то есть всех, кого мы упокоили, то есть мы их не забываем, мы помним. И когда есть родительские дни, то есть эти списки подаются правящему архиерею и священнослужителям, которые молятся за душу усопших. Также у нас есть книга памяти, где мы их записываем.
Архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий в своем обращении к жителям Уральской столицы напоминал: «У нас есть великое сокровище, благословленный Матерью Церковью древний погребальный обряд, содержащий дивные силы молитвословия. Пусть в наших душах и во время благоденствия, и во время потери родных будет одно и то же спасительное настроение, память о том, что главное в нашей жизни должна быть забота о душе». Пусть во всех случаях, когда смерть ближнего входит в наш дом, именно это настроение определяет наш твердый христианский выбор. позаботиться о душевном благе усопшего, принести его тело в храм Божий для совершения отпевания, а затем с благоговением предать тело земле. Тогда всемилостивый Господь, видя нашу верность Ему и усердие, упокоит души дорогих нам усопших в селениях праведных, и где же святые упокоиваются, и сотворит им вечную память». Программа «Час православия» завершена. По возможности мы рассказали о том, как по-христиански проводить ближнего в последний путь, как правильно относиться к этому прощанию. В церковных молитвах есть особое прошение о христианской кончине нашей жизни, о приготовлении к ней через покаяние и другие святые таинства. Готовиться к смерти мы должны всю жизнь, учит нас Церковь. Она же нас учит. Умерших не лишайте милости. Эта милость – молитва за них. Живые и усопшие отделены друг от друга, но в Церкви Христовой наши души вновь соединяются. Свет церковных молитв озаряет не только землю, но и небо. В этих молитвах утешение мертвым и назидание живым – это плач о бренности и греховности нашей жизни, но в нем слышится и надежда. Ведь в символе веры православной есть такие слова: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Верим ли мы в воскресение Христа? Чаем ли воскресение мертвых? Диакон Андрей Кураев говорит, что на этот вопрос легче всего ответить в пасхальные дни. Вот вам скажут: «Христос воскресе!» Сколыхнется ли ваше сердце ответом: «Воистину воскресе!» Или вы прикажете своему сердцу промолчать?